Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Друзья дорогие, шалом. Я надеюсь, что, как всегда, нас впереди ждет интересный разговор с интересным гостем. Говорить мы сегодня будем об ученичестве. Что же значит быть учеником Христа? Ну, ни много, ни мало. Мы решили замахнуться на такую тему. Кстати, это у нас продолжение с служителем Виктором Игнатенко. Виктор, шалом, я очень рада, что ты с нами.
Шалом, я тоже очень рад, что я с вами. Всем доброго дня.
Дорогие, как я уже сказала, тему мы продолжаем, поэтому загляните в наш архив. Это можно сделать на Теос Медиа, на официальной странице. Зайдите, выберите раздел передачи и потом шалом. Посмотрите, пожалуйста, наш эфир с Виктором. Либо ориентируйтесь на ВК «Евреи за Иисуса». Там можно посмотреть видеоформат. Так что, пожалуйста, все к вашему удовольствию. Ну, давайте я коротко скажу, вот обозначу, о чем у нас была речь. Мы говорили о том, что ученичество – это в первую очередь изменение. То есть как-то странно было бы, если бы мы не менялись. То есть если в нашей жизни до и после того, как мы стали учеником, ну, в данном случае мы говорим о Христе, абсолютно не изменилось. То есть ученичество – это изменение. Мы говорили о том, что очень часто в мире авторитетность, она перекрывает само слово, его живое восприятие. Поэтому как бы сам принцип и ученичества христианского – это все-таки смотреть на то, что открывает Господь, вникать в Слово, вникать в себя, как дается совет в Писании. Ну и, конечно, самый главный авторитет у нас – Христос. Ну, во всяком случае, у нас, я имею в виду протестантское направление, хотя ни в коем случае не хочу никак задеть католиков, православных, дорогие, я вас всех люблю. Дальше мы говорили, что как происходит вообще призвание, удивительное призвание Бога. Вот 12 учеников основных было у Христа, которые рядом все время с ним. Их было гораздо больше, мы это знаем тоже из текста. И все-таки вот эти 12, вот как это происходит? Ну, тайна сия велика. Конечно, с одной стороны, это Божий призыв, потому что если кого Господь не призовет, тот не придет. С другой стороны, это наш ответ на Божий призыв. Также мы говорили, что у нас внутри у человека либо есть, либо нет, либо он находится в каком-то таком расстроенном состоянии, вектор поиска Бога, вот запрос на то, чтобы его найти, чтобы найти какие-то ответы на сложные вопросы и в то же время базовые в своей жизни. И вот Господь выходит на наш запрос. Вот когда мы ищем Бога, начинаются шаги с его стороны. Иногда, конечно, бывает так, что и Бог делает шаг по отношению к нам, но все равно на внутренний запрос. Итак, также, что доверие – это шаг к вере. Учимся доверять. Это еще как раз приводил в пример еврейское ученичество, что они сначала делают, а потом понимают, а почему и как. Но вот доверяют сначала учителю, входят в то, что он им предлагает, а потом как бы вот начинают, да, если выражаться таким современным языком, догонять. То есть вот догоняют, а почему же так именно. Дорогие, еще раз советую вам послушать, пожалуйста, первую передачу, а сегодня будем продолжать говорить об ученичестве. Конечно, мы посмотрим на некий такой срез и на исторический, и на современный, потому что наше современное ученичество строится на слове, строится на практике, на опыте церкви, а это все туда, в историю. Посмотрим, что поменялось, что не поменялось, опять же, почему. Вот если говорить об учениках, уже обозначили, что они все время были со Христом, практически 24/7. И они оставили свои семьи, свои дела и были все время с Ним. Ну, сейчас, наверное, навряд ли кто-то из нас, если только человек не выбрал путь такого монастырского послушания, монашеского, может сказать о себе, что он полностью все оставил, и, скажем, только 24 часа он вот изучает слово, пребывает в молитве, еще что-то, и совершенно он исключен из жизни. Вот скажи, для чего, во-первых, это было нужно вот тем ученикам 12, почему они все время пребывали с ним, почему нельзя было, например, точно так же, допустим, ну, приходить периодически, там, каждый день встречаться с учителем, какое-то время проводить с ним, а потом возвращаться опять к своим делам. То есть это просто была еврейская традиция такая? Или еще что-то, как ты считаешь?
Это вопрос такой тоже непростой, но мы здесь простые вопросы не задаем, правильно. Дело в том, что, вот, как мы уже говорили, что, как ты сейчас упомянула, что для того, чтобы получить Божий ответ на что-то, для того, чтобы войти в какие-то серьезные изменения жизни, и вообще для того, чтобы стать, так скажем, на путь героя, так вот я загадочно скажу, у человека должна быть цель, которая выше, чем стоимость его жизни. И это касается не только человека лично, но и может касаться нации. То есть мы видим, что Израиль прошел определенный многовековой опыт жизни с Богом, начиная с Авраама, пройдя через Египет, через там тяжелые страшные вещи, перейдя опять же море черное, оно же красное, оно же камышовое, перейдя Иордан, проведя 40 лет в пустыне, воюя с врагами, видя множество чудес, множество таких событий, которые вот, показывали им реальность Бога, его любовь к ним. Да? И потом мы видим, что вот, история Израиля она заканчивается тем, что Израиль впадает в какие-то тяжелые такие внутренние состояния, которые приводят к тому, что до прихода Иешуа, Мессии, называемого Иисусом Христом, 400 лет примерно Бог не давал пророчеств, не давал чудес, не давал знамений, не было пророков. И народ, который помнил все, что происходило до, ну, у всех была огромная жажда. Огромная жажда по восстановлению Израиля и царства Израиля. И это был тот запрос, который двигал огромным количеством людей. Вот все секты израильские, еврейские, иудейские, они имели как бы вот в виду восстановление Израиля так, как он был задуман Богом. Потому что мы знаем, что Израиль был разделен на две части. Это два колена, которые называются условно Иудея, и два колена, которые, 10 колен, которые условно называются Ефрем. Это потерянные колена, изгнанные и не вернувшиеся, которые сейчас неизвестно где рассеяны по всем народам, и они уже и не знают, скорее всего, кто есть кто, но они есть. И вот восстановление Израиля, древние пророчества, и было целью людей, которые вот ожидали, когда это случится. Плюс оккупация. Это крайне неприятная вещь для любой нации. Израиль находился под оккупацией язычников Рима. И ну, неприятие всего языческого, неприятие факта оккупации, обида, вот такая жажда, ну, обида на то, что, ну, может, неправильное слово обида, да, но ревность по Божьему слову, по чудесам, по присутствию Божьему. Все это объединилось в то, что народ жил в ожидании возвращение царя, который восстановит царство Израиля, который восстановит Израиль, восстановит его царство, исполнит пророчество о великом Израиле, который будет освобожден от проблем, от власти язычников и так далее. И последней приметой было то, что скипетр отошел от Иуды, и царем, как бы условным правителем Иудеи был не человек, там, иудей по национальному, по происхождению, да, и не человек из рода Давида, А руководителем Израиля стал идумеянин по имени Ирод. И это было одно из последних таких чудес, событий, знамений, извините, чудеса знамений, которое говорило о том, что вот сейчас должен прийти тот, кто восстановит царство Израиля, настоящий царь, который должен победить. И люди ревновали об этом, и ревнители, была такая секта даже, зелотов. Один из учеников Иешуа был зелот, Шимон, Симон Зелот, там его называют, да, по-гречески. Вы знаете, что греки не умели «ше» произносить, поэтому все, где есть «ше», они заменяли на «се». Поэтому не Иешуа, а Иисус, и не Шимон, а Симон. Вот. И этот Шимон Зелот, ученик Иешуа, он был ну, реально просто так, с современным языком, можно сказать, террорист. Все зелоты – это те, кто просто тайно нападали на оккупантов и там, убивали их в том числе. Вот такая была ревность. И Иешуа, придя вот в это время, нашел глубокий отклик в народе. При этом ему путь приготовил, согласно 40 главе Исаии, ему приготовил путь, это Иоанн Креститель, и часть учеников Иоанна Крестителя, как мы в прошлый раз говорили, как вы знаете, наверное, она стала учениками Иешуа, и люди уже знали о Иешуа от Иоанна Крестителя, к которому сходились толпы людей, для того, чтобы услышать Евангелие от Иоанна Крестителя. Да? Он проповедовал Евангелие. Вот. А Евангелие заключалось в том, что народ Израиля должен приготовиться к возвращению царя. Понимаете? То есть мы, когда говорим слово «Евангелие», мы имеем в виду распятие. Но Евангелие было проповедано и до распятия. И Иоанн Креститель его проповедовал, сам Господь Иешуа, Мессия, проповедовал Евангелие. Говорил, верьте в меня, в Евангелие. Какое Евангелие? А Евангелие заключалось в том, добрая весть, что... Ну, вообще, вот что такое добрая весть? Добрая весть Евангелия – это когда, знаете, там вот два государства войну вело, и там одно, один царь победил, и вот бежал гонец и говорил там, наши победили. И вот эта весть, это называлось Евангелие. Евангелием было там победа, могла быть победа какого-то из императоров. Это было Евангелие для его царства. И вот Евангелием для Израиля было и остается факт возвращения царя, который восстановит Израиль. И вот люди жили в этом ожидании. Причем ожидание сопровождалось страшной разрухой, поражением, болью, страданиями, лишением там, возможности иметь простые вещи, свободу, там, иметь там, свободу вероисповедания, отправление там, ритуалов иудейских. Представляете, какое было напряжение? Люди были готовы убивать римлян и убивали их просто, реально. Вот. И вот на фоне этого приходит Иешуа. И он приходит, и люди говорят, вот мы нашли Машиах, мы нашли царя, того обещанного царя. И, конечно же, они откликались на его призыв, потому что у них внутри была жажда. И это я все говорю к тому, чтобы было понятно, почему люди бросали все. Все. И это было условием, потому что Господь говорит, кто не возненавидит отца, свою мать, свою жену, детей, домов, там не бросит, да, тут недостоин быть. И вот, вот такой вот призыв был, и поэтому люди шли за ним, и 12, и 70, и тысячи толпы ходили за ним. И в Деяниях мы видим, что когда ученики там ходили по Иерусалиму уже после Вознесения Иешуа, была произнесена фраза, смотри, вот десятки тысяч уверовавших в Иешуа, и все они ревнители Торы. Представляете, вот какое количество евреев было верующих. Ну, а кто еще? Ну, евреи, понятно. Больше никто не мог поверить в Иешуа, потому что это чисто еврейская история. Вот. Это нам, надо, кстати, нам надо это понимать, кстати. Он не грек. Mm-hmm. Вот. А он еврей, и все евреи. Вот такая вот история вхождения в ученичество, вот такая цена.
Если мы перенесемся сейчас в наше время, Вот эти слова Христа о том, что нужно оставить семью, мать, ну и так далее, вот то, о чем ты говорил, они же и сейчас цитируются, и, понятно, у них есть свои транскрипции, то есть не в буквальном смысле, вот в образном, что, конечно, не воюйте внутри своей семьи, если они не являются верующими, старайтесь искать мира со всеми, и в то же время, если, например, на одной чаше весов стоят традиции, родительский авторитет и, допустим, призыв Бога, да, вот идите за Богом, но старайтесь сохранять мир со своими близкими. То есть это в основном прочитывается, понимается так. И сейчас у нас нет такой традиции, чтобы люди, ну, в буквальном смысле, да, как ученики, оставляли абсолютно свои дома, оставляли все, и вот, допустим, были около какого-то пастора 24 часа на 7. Такое происходит сейчас у нас в современном мире, но обычно это, во-первых, ничем хорошим не заканчивается, потому что потом начинаются громкие расследования по абьюзу со стороны этого человека, по злоупотреблению всем и вся, и люди потом раскаиваются, что они вошли не только в эту общину, но и вообще пришли к Богу. К сожалению, вот такое происходит.
Ну, Татьяна, я согласен, я поэтому и привел историческую подоплеку да. событий, потому что ведь мы же не живем как евреи. Понимаете, вот мы миллиард христиан, или сколько сейчас христиан, я не знаю, людей, называющих себя христианами. Мы же не живем как евреи. Мы же не живем в ожидании вот таком, знаете, я там не буду называть имя иерарха, который заявил там, что надо там препятствовать концу света. Вот, и там люди стали говорить, подождите, но это же главное событие, возвращение царя. И ну, верующие, наоборот, должны ждать этого события. А он говорил там, что вот там эти люди, злодеи, они приближают там конец света, апокалипсис. Ну, это вот неправильное понимание. Мы же не живем так.
Может быть, имелось в виду, что не надо его приближать человеческими усилиями, потому что на все воле Бога.
Когда ну, налицо было конкретное непонимание связи между концом света и приходом царя. Понимаете, которое каждый верующий должен приближать, как может, да, но понятно, что он придет тогда, когда он придет, потому что он царь, а не мы цари, да, но мы должны жить ожиданиями. Ну, по факту мы не живем так, конечно, почти никто не живет так, если очень мало людей живет там, знаете, мечтая о небесном Иерусалиме, мечтая о том, что вот скоро прибудет царь, великий грозный судья, который вот там по пророчеству наполнит землю трупами в том числе, да, и так далее. Будет тяжелое время, но это будет время, когда царь придет за своей невестой, за своим народом, понимаете? Поэтому, конечно же, у нас такое понимание немножко гуманизированное, может быть, такое, более толерантное, но Господь сказал, вот когда я приду, найду ли я веру?
Да, хороший вопрос. И для меня важно не то, что мы сейчас, например, не оставляем свои дома и, допустим, не складываем все заработанные деньги в общий котел, как, опять же, это было раньше в церкви, потому что, да, люди думали, что вот-вот наступит конец света. Это входило в еврейский такой мессианский контекст, потому что Иисус принимался как мессия, а если мессия пришел, значит, скорее всего, будет скоро вот сворачивание этого мира и начинание что-то другого. Поэтому там много очень таких движений мысли, именно исходящие из этой точки, и образы жизни в том числе. Но я не об этом. Понятно, что все подвижно, жизнь меняется, это нормально. И мы не можем тоже жить абсолютно, в абсолютно замершем состоянии там, древнего мира. Я о другом, о том, что, например, если ученики были с Христом постоянно, и, конечно, он влиял на них, вот просто тем, что он присутствовал рядом с ними, и они видели его жизнь, как он живет, как он общается, как он дышит, это все было просто на их глазах. Сейчас у нас с одной стороны этого нет, с другой у нас есть слово, У нас есть Дух Святой, потому что мы живем сейчас в особое время. У нас есть паства, у нас есть служители, которые тоже в каком-то смысле являются где-то примеры, помогают, опять же, человеку, если он там проходит какие-то испытания. Но я вот о чем хочу спросить. Вот как, по-твоему, какие, может быть, есть... 2-3 именно принципа ученичества сейчас, вот в нашем современном мире, что когда человек в них пребывает или им следует, можно сказать, что он, ну, на правильном пути. Да, это ученичество. Потому что, мне кажется, ученичество вот, – это еще постоянное движение, да? То есть когда ты не на одном месте стоишь, потому что ученик – это же тот, кто учится. А если ты считаешь, что ты всему научился, значит, тогда ты уже как бы и вроде бы не ученик.
Ну, для меня вот такое вот, это грубовато, наверное, да, то есть человек, который считает, что он всему научился, но на самом деле мы встречаем людей таких, которые думают, что вот их мнение,
конечно.
Оно...
Конечно, оно их у нас очень много. Мне кажется, меньше тех людей, которые готовы постоянно учиться и говорить, что да, мне еще надо, и я буду учиться и учиться.
Я вот таких людей, убежденных в своей правоте, я им задаю 3 вопроса обычно. Вот. Я спрашиваю, ты знаешь все? Вот все, все в мире ты знаешь? Ну, если человек более-менее адекватный, ну, без психических расстройств, он, конечно, скажет, ну, нет, конечно, я не знаю всего. Да. Я говорю, окей, тогда скажи, ты знаешь половину всего? Вот половину всех знаний ты знаешь? И опять, если человек адекватный, скажет, ну, нет, конечно, 50% я тоже не знаю. Я говорю, окей, тогда давай дальше пойдем. Ты знаешь хотя бы 1% всего? И человек думает, что он говорит, да, 1% я тоже не знаю. Я говорю, ну тогда мы можем просто признать, что ты не знаешь практически ничего. Вот, и после этого уже возможно
разговор. Как известно, изречение, чем больше я знаю, тем больше я понимаю, что не знаю. Ну вот
да, по-моему, Сократ сказал, да, там, рисуя круг, говорит, вот мои знания – это круг, он... Границы круга моего больше, и у меня больше вопросов в жизни. Так вот, один из принципов, о которых ты спросила, это признание того, что твое мнение, оно не может быть окончательным. И это самое важное, потому что современный мир, вот мир, когда мы живем уже последними днями перед приходом Мессии, перед приходом Господа, современный мир изо всех сил убеждает нас, что мы являемся тем мерилом, лично вот каждый человек является мерилом того, что такое хорошо и что такое плохо. Это такая левизна человечества, когда самое главное, чтобы тебе было хорошо. Вот как ты чувствуешь. Вот как ты чувствуешь. Да? Вот человеку надо, чтобы ему было приятно. Понимаете? Вот как сделать гомосексуалисту приятно? Как сделать алкоголику приятным, как сделать наркоману приятным. И все-все пытаются сделать друг другу приятно. Ну, пусть наркоман покупает наркотики в аптеке, ему же так приятно.
Да, и так далее. Возможность есть, тем более в некоторых странах, да, действительно. Он же взрослый человек.
Так к этому идет, понимаете? И что получается? Что человек живет в убеждении, что главная ценность, главное мило, истинные правды, это он сам. И единственная его задача – не побеспокоить и не обидеть других таких же великих мерил Вселенной. Потому что все пытаются измерять мир и истину собой самим, себями самим. Так вот, самое главное – это признать, что не ты являешься истиной и мерилом, а есть Бог, который открыто и честно рассказал людям о том, что у нас проблемы, мы больны, все до одного, ни одного здорового нет. Признаки здорового человека, они тоже написаны. То есть это закон, это Тора, Танах, это Новый Завет. Есть стандарт непоколебимый, который никогда не меняется и не будет изменен, как сказал Господь Иешуа, что пока есть небо и земля, ни одна черточка, ни один ют не исчезнут из закона. Как было все, так и есть, оно никуда не дело. Мы не можем быть такими, потому что мы больны. И нам нужно руководство Бога личное, личное. То есть Он должен всегда быть нашим царем. Мы должны это подразумевать. Всегда помним, в любой ситуации мы должны помнить, что не мы цари, не мы самые умные, а есть тот, кто создал этот мир, кто создал меня, кто умер за меня, кто спас меня, избавил от наказания и дал нам для руководства в жизни совесть и дыхание свое, Святой Дух дал, который, если мы вот учимся, если пребываем в Слове, который день ото дня, год за годом, все яснее и отчетливее становится нашим утешителем и нашим добрым советником, который направляет нас во всем в жизни. Поэтому люди, которые посвящают себя Господу, становятся Его учениками, они день за днем становятся ближе к Богу, критичнее к себе и более остро чувствуют, где зло, а где добро. Потому что в мире сейчас вот столько людей бьются над вопросом, что такое женщина. Люди не могут тут добиться. Я смотрю многие шоу, где женщины говорят, что женщина – это вообще непонятно. Любой может назвать себя женщиной, понимаете? И ведущие такие обескураженные говорят, ой, да, как же нам определить, что такое женщина, что такое мужчина? Ну, если человек там признает себя, там, я не знаю, единорогом, то, наверное, он единорог, он же так чувствует, понимаете? И даже такие простые вещи, банальные, очевидные вещи, люди разучились понимать. Поэтому людям нужно отвергнуть себя, взять свой крест ученический. И, конечно, не буквально там мы не носим деревянные бревна на спине, да, хотя в некоторых странах такое по праздникам практикуется. Да, там в Филиппины, Индонезия, там есть, да, в Мексике такие традиции. Но это не важно сейчас. Нам нужно взять свой крест ученический. Нам надо просто отвергнуть себя, сказать, подожди, я здесь не главный в этом мире. Я не главный. И вот это уже такое доброе начало, хорошее начало, когда человек может и сам меняться, и мир менять, и быть Богу слугой в реальном времени, сегодня, не когда-нибудь, а сегодня, прямо сейчас. Вот, ну, я так думаю, что это один из самых главных признаков.
Согласна с тобой. Вот мы говорили об учениках, а значит, это учение. А учение – это слово, слово – это Библия, и уже упоминали о Танахе и о Новом Завете. И вот здесь интересная традиция церкви. Вот, например, православные и католики, они считают, что за лучшее, если будет централизация, то есть когда ты приходишь к священнослужителю, и именно он тебе объясняет, как понимать то или иное местописание. Поэтому читают святых отцов, которые именно трактуют Евангелие. И я знаю, что даже именно служители советуют, вот обязательно почитайте вот такого-то, такого-то. Опять же скажу, что это я не в плане критики, я просто говорю об опыте церкви, потому что там есть и свое положительное действие. Например, ну вот много у меня православных друзей, я скажу, что в основном, в большинстве своем, не во всех вопросах, но в большинстве, они смотрят как-то в одну сторону. Если мы говорим о протестантской нише, то вот сколько у меня друзей, и берем многие вопросы и абсолютно разные точки зрения, потому что разные учения. Вот скажи, пожалуйста, как, в свою очередь, здесь быть? Потому что здесь же очень важно, кто тебя научает, из какого источника ты окормляешься. Потому что, когда мы говорим об учениках, у них был Христос. Им не надо было мучиться, они у него спрашивали, Господи, объясни нам, пожалуйста, вот что это значит. Он объяснял. Другое дело, там понимали они, не понимали, потом, может быть, поняли. И я бы сказала даже, что он больше в них сеял, потому что мы видим даже по тому, как они меняются, что посеянное в них, вот оно прорастает уже через какое-то время. А мы, когда у нас есть Христос, да, вот через общение Святого Духа, через Слово, можем, тем не менее, все-таки Его слова, и не только Его слова, трактовать по-разному, что, собственно говоря, происходит в христианском мире. И вот у нас, получается, и православные, и католики, и протестанты, Библия одна, Христос один, мнения абсолютно разные. Вопрос у человека, который, допустим, только пришел, или вот у него есть запрос, как мы говорим, да, найти этот ответ, или, например, стать учеником Христа, что бы ты посоветовал?
Я понял. Ну, тут два момента я бы отметил. Первое. То, что мы затронули в предыдущем вопросе, но я забыл на это ответить, что мерилом все-таки вот для корректировки мнения человека является Божье Слово. Один из упреков Господа Иешуа Мессии был в том, что люди заменили Слово Божье преданиями человеческими. То есть он фактически буквально сказал, что предания людей, когда они заменяют Божье Слово, никогда не как-то иллюстрируют или там раскрывают смысл, там, да, может быть, контекст исторический, такую экзегезу, как по-гречески говорят, да, бэкграунд такой они не дают, а вот просто говорят, ты вот это понимай так, и вот делай вот так, да, а ты говоришь, ну, слово вроде бы по-другому говорят, написано в Божьем Слове по-другому, ну, и тогда вот начинает, как в прошлой передаче, тебя унижать и говорить, что ты не учился в семинариях, не кончал, и поэтому, значит, помолчи. Второй момент, то есть насчет православной, католической, протестантской идеи, да, я считаю, что очень важно отрекаться от сектантского духа. То есть сектантский дух – это один из главных признаков сектантства, это когда ты свою религию, конфессию или церковь-общину считаешь единственно верным. То есть, понятно, да? То есть, вот если какая-то церковь говорит, что вот есть мы и кроме нас все идут в ад, это признак сектантства. И это большая проблема с головой, с менталитетом людей. Сектантами могут быть люди очень благочестивого вида внешне. А потом, как ты говоришь, скрываются, что дома они вытворяют такое, что ни в какие ворота не лезет. Да? Сектантский дух – это то, что разделяет народ. Мы должны понимать, что Господь придет не за церковью, Он придет за народом, понимаете, который называется Израиль. Это и есть Израиль по плоти, это те, кто физически потомки Авраама. А есть Израиль духовный, который духовные наследники Авраама. И понятно, что люди, которые не евреи, они духовные, они ничем не хуже, они ничем не меньше. Но нам надо понимать, что мы разные по национальному признаку, там, по историческому опыту, по менталитету, там, просто по уровню образования. Мы разные, но Бог своей волей решил сделать нас одним народом. И когда одна часть очень там как-то обособленно одевается в какие-то религиозные одежды и тыкает кривым крючковатым пальцем в остальных и говорит, что вы там идете в ад и порождение ехидны. Ну, извините меня, Господь так не делал. Вот, это второй вопрос мы затронули. И третий. А что делать, если вот ты не знаешь, допустим, правильного ответа и там кто-то из наставников тебе что-то говорит такое, да, и ты не уверен, что это правильно, потому что это же человек. Я могу пример привести, особенно вот для новых верующих, для новообращенных, как у меня это было. Я помню, что когда мы общались с братьями там, и сестрами, я задал вопрос в таком узком кругу, не, там, не на собрании большом, где много людей, а это, ну, называлось так, домашнее общение, так, домашняя группа, да, церковная. Я спросил, вот, ну, написано, что мы должны исполнять Божий закон. И говорю, а должны ли мы исполнять закон государства? Мне говорят, да, должны. Я говорю, окей, ну вот давайте представим ситуацию. А я очень любил быстро ездить тогда. Прямо вот хлебом не корми, я гонял на всю катушку. И это ненормально, это неправильно. Ну, вот я был молодой, новообращенный, у меня в голове ветер был. И
лихач.
Я лихач был, да. Но это такое нехорошее состояние, это такая жажда смерти такая завуалированная. И я спрашиваю, вот ситуация реальная из жизни. Рабочие после ремонта на дороге забыли знак ограничения скорости 30 км в час. Стоит временный знак. Я знаю, что работы давно закончились, просто забыли знак. Я должен соблюдать этот скоростной режим и ехать 30? Или не должен?
И ну, люди, смотря кого ты спрашиваешь, да, давай как в анекдоте. Русский и американец. Американец, конечно, да, естественно. Вот. Иногда для русского, даже если бы там действительно шли работы, его бы не остановило, он все равно бы поехал. Вот. Поэтому действительно, да, смотря кого спросить.
Люди были довольно искренние, верующие. Они не стали сразу мне отвечать. Они сказали, знаешь, ну ситуация действительно, мы не понимаем. Угу. Очень честно сказали, мне понравилось. И вот представляешь, я сразу же после этого общения еду домой, и там у нас между двумя городами был такой отрезок, где город давно закончился, уже идет лес, дорога широкая, скоростная, но еще действует ограничение 60 км в час, как в населенном пункте. Mm-hmm. Ну и я там по привычке что-то еду, думаю, я лечу там, ну, простите меня, я там летел под 150 там, на этом участке. И вдруг из леса выбегает гаишник с радаром, с другой стороны, я не знаю, откуда он там взялся? Ну, вот просто реально лес, такая зима, он бежит через дорогу ко мне, и я даже вижу, как он радостный, потому что там сразу лишение прав, там, короче. И я внутри себя останавливаюсь и понимаю, что сейчас я виноват, я не прав. И я прямо молюсь и говорю, Господи, я на самом деле виноват. Я сейчас, я понимаю, что он, этот гаишник, прав, хотя он просто там подлавливал. То есть у него не было цели там безопасности, или что, он просто тупо стриг бабки там на дороге. Но он прав, а я не прав. Я это признал внутри себя и говорю, Господи, я виноват, я неправильно поступил сейчас, очень глупо. Подбегает гаишник ко мне и так задыхаясь представился и говорит, смотрите, вот ваша скорость. Поворачивает ко мне радар, в этот момент радар выключается. Просто выключается, гаснет экран. Угу. Он стоит и не знает, что делать.
Да.
Он его потряс, потыкал кнопки. Радар не оживает.
Не помогает.
Да, и он мне, он подышал, постоял. И говорит, извините, мешайте, вы свободны.
Видите, это я... благодать.
Это вот благодать. Это... И смотри, в этот же момент люди, которые не знали ответа на мой вопрос, это вот что значит быть учеником Господа. Они остановились зимой, да, это была зима, как я сказал, они случайно остановились на пешеходном переходе и ждали друга своего. И подходит гаишник в этот же прям момент. Только я ехал между городами в свой дом, они вот в том городе остались и под снегом не заметили зебру, и на ней стоят и ждут человека. Подходит гаишник, стучит в окно и говорит, вы нарушаете правила, пройдемте в машину, они в машину водитель. Он говорит, вы стоите на пешеходном переходе. Он говорит, вы знаете, я не видел. Он говорит, а вот для тех, кто не видит, вот знак дублирующий стоит, видите? Он, да, виноват. И говорит, вы знаете, мы верующие. Мы стараемся не нарушать. Простите, пожалуйста, как это, ну, не со зла. И гаишник говорит, правда верующие? Он говорит, да. Те, которые молятся. Они говорят, да, мы вот те, которые молятся. Ну, он не знал, как протестанты. Вот. И он отдает права им и говорит, идите, за меня помолитесь тоже, пожалуйста. И отпустил. И они мне позвонили и говорят, ты представляешь, как Бог ответил нам на наш вопрос, который мы не могли рассудить. Мы не знали, как бы наших знаний не хватает, как вот поступать в таких ситуациях, которые противоречивы. Угу. И Бог ответил прямо нам двоим. Таких событий у меня было много, и всякий раз Бог учит, и до сих пор учит. Так что, если человек искренне хочет быть учеником, то, поверьте, Бог найдет способ, как научиться. Человек, если даже его наставник, либо ошибается, либо не знает, что сказать.
Да, спасибо тебе. И я бы сказала, что я всегда за баланс, может быть, тоже это кому-то не понравится. И с балансом все равно сложнее, потому что баланс – это ответственность твоя, это принятие решения, это тоже, ну, как бы твой определенный духовный уровень, когда ты принимаешь решение, потому что вот эта иллюстрация вот этих примеров, которые ты сейчас сказал, да, она больше о том, что делай то, что надо, вот в любом случае. Вот если нужно было остановиться, делай. Хотя даже если ты что-то нарушишь, но и искренне в этом раскаешься, видишь, вот сразу приходит такое благословение, и Господь располагает сердца. И опять же, как вот иллюстрация Иисуса, женщины, ступай и больше не греши, вот в каком-то смысле. Но вот, допустим, вот как я именно задавала вопрос, то есть чему следовать, только идти за своим наставником, как в каком-то смысле практикуют православные католики, или, например, каждому давать возможность по-своему интерпретировать Писание, как в каком-то смысле у протестантов. Вот я за баланс. То есть, да, конечно, безусловно, наставник и нужен. И когда мы читаем слово, это же к нам обращение, что уважайте пастырей, цените их, не бегайте по церквям. Поэтому если вы нашли свое место или Господь вас привел, ответили вы на его призыв, и вы в церкви, у вас есть наставник, вот старайтесь быть там, где вы есть. И действительно искренне ищите Бога, задавайте вопросы, и двигайте за ним. Опять, если, например, я уверена в том, что и такие случаи были, кстати, вот среди служителей я знаю, когда именно Господь давал определенные знаки, что надо выйти и перейти на другую дорогу. И хотя у самого человека такого желания не было, но вот было доверие Господу, человек шел и по результату оказывалось, что правильно делал.
Но да, вот как у меня раз если... тоже был такой опыт, и ты правильно говоришь, но надо опять же вернуться к корням. Да, то есть как Господь это устроил? Господь устроил так, что был институт левитов, да, это священники в Израиле, которые были обязаны заниматься духовным воспитанием Израиля.
Научать,
и Бог многократно в Писании говорил, левита не оставляет. Угу. То есть, кроме того, что народ обязан был слушаться левитов, да, он должен был заботиться о них. И Господь так устроил, что всем дал землю, наделы там, да, для ведения бизнеса, сельского хозяйства, а левитам не дал ничего. Угу. Понимаете, это... такой момент, когда Господь говорит, вот ваш удел – это я. А народ, то есть как бы вот прообраз верующий, обязан был слушаться левитов и заботиться о них. Но, опять же, вот против сектантского духа, все это рассматривалось как целое тело народа Израиля. И Бог постановил, что каждый год на Рош ха-Шана люди должны были приносить из разных мест по полшекеля за мальчик. То есть, вот там, допустим, деревня Ивановка на Рош ха-Шана в прошлом году принесла там 150 монет по полшекеля. Значит, у них родилось 150 мальчиков. А деревня там Ивановка в этом году принесла 100 шекелей. Значит, у них родилось на 50 мальчиков меньше. И что это значит? Это значит, что есть какие-то духовные проблемы. И в храме при подсчете монет можно было увидеть, в каком из регионов народа, в каком селении, в каком колене есть духовные проблемы. Откуда поступает меньше по полшекеля монета, откуда люди меньше приходят, откуда приносят меньше даров урожая, десятин, приношений, все такого прочего. И они тогда понимали, что там есть какая-то духовная проблема. И опять не снизу, а сверху посылались уже старшие там служители левитского служения, чтобы разобраться, а чему не тому тут учат, почему народ пришел в упадок. И это был нормальный Божий принцип рассмотрения того, а насколько люди духовно здоровы, потому что физическое здоровье благополучие – это есть следствие духовного здравия нации, духовного здравия народа или там любого, любой ячейки общества, семьи, там, персонального человека. Вот. И сейчас мы можем видеть, что действительно бывают такие случаи, когда наставник или учитель имеет какие-то проблемы, учит чему-то не тому, книжку не ту буквально прочитал. Знаете, как вот образуются секты, течения, конфессии? Пастор или там священник прочитал новую книжку, и у него озарение, и он все, теперь вот это наша главная идея. Вот тебе и новая конфессия. Анабаптисты, там, давайте перекрещивать, там, да, да, ну и так далее, понимаете? Но главный признак сектантства – это отсечение себя от народа, от общества, вот многообразного такого Божьего народа и признание себя выше других. А выше других у нас только Господь, Иешуа. Вот, не пастор, не епископ, не архиерей никакой, а только Бог. И вот, вот это главный принцип. А в принципе в конфессии, ну, в разных конфессиях есть разные проблемы, разные преимущества. Как бы надо к этому спокойно относиться и искать просто Божьего лица и его мудрости. Я думаю, вот так.
Да, абсолютно с тобой согласна, что все, о чем мы сейчас с тобой говорим, это как раз относится ко всем конфессиям. И опять же, везде есть Божье водительство, везде есть плоды. На протяжении истории церковь многое ошибалось, много делало хорошего, потому что она состоит из людей, и она в каком-то смысле продолжает учиться и меняться. Другой вопрос, понятно, у кого, как это происходит. Но, опять же, здесь уже Господь судья, а вот наше дело отвечать за себя. Вот за себя. Поэтому, дорогие, я очень надеюсь, что все, о чем мы сейчас будем, вернее, о чем мы говорили, будет вас касаться, пишите, пожалуйста, это в своих комментариях, задавайте вопросы. И, наверное, на завершение у нас осталось с тобой несколько минут. Мы, наверное, начнем, а продолжим вот в следующей нашей встрече, потому что у нас вопросы с тобой не заканчиваются. И это хорошо. Очень часто люди задаются вопросом, как найти свое предназначение. Вот не просто приходить в церковь, там, по воскресеньям, или кто когда, там, храм посещать, кто-то дом молитвы, послушать проповедь. Кто-то хочет большего. И тем более, если в церкви есть к этому определенный призыв, где-то об этом больше говорят в церкви, а где-то меньше, что да, мы все-таки призваны, ну, для чего-то. Каждый человек пришел со своим даром. И, конечно, хорошо, если бы понять, в чем этот дар, и служить на радость людям и пользу, во славу Бога. Вот, может быть, один шаг к тому, чтобы понять себя, в чем твоя цель.
Ну, если вы видели когда-нибудь человека, который хорошо рассказывает анекдоты, и всем смешно. То есть не глупо, да, а ну, интересно рассказывает человек. Ну, я думаю, что это проявление такого дара ораторского искусства, может быть, это дар проповедника. Понимаете, вот, бывает, встречаешь человека, а он, ну, в миру там неверующий, он хороший учитель. Был бы он хорошим учителем за кафедрой? Я уверен, что да. Был бы человек там с добрым сердцем, с таким отцовским сердцем, хорошим наставником там, молодежи там, в церкви и в общине. Да, конечно, был. Я думаю, что одно из проявлений вот таких даров – это мирские таланты, которые мы обнаруживаем в себе. И надо признать, что эти таланты, они же даются Богу.
Конечно.
Мы же не рождаемся там, в утробе матери и думаем, каким бы талантом мне себя самого одарить. Это Бог раздает таланты, дары по своему усмотрению. Я думаю, что это один из признаков. Второй признак, второй способ, как найти себя, вторая важная деталь – это нужно быть открытым. Просто нужно понимать, а чем ты готов пожертвовать? И готов ли ты вообще чем-то пожертвовать? Чтобы встать на служение Богу? И ради чего? Если ты, как Авраам, ожидаешь небесного города, архитектором, строителем, который является Бог, и ты хочешь войти туда, то есть Господь как сказал? Что верующему нужно, во-первых, веровать, что Бог есть, и второе, что ищущим Его воздает. Если ты... Это нормально. Некоторые стесняются, я не за воздаяние. нормально. Бог разрешил искать воздаяние на небе. Не здесь, не на небе. И если ты готов вот посвятить свою жизнь небесному предназначению, то ты вполне можешь обратиться к Богу и сказать: «Я, Господь, я хочу после смерти войти не с позором, а хочу войти вот так, чтобы, ну, чтобы нам радостно было и тебе, и мне видеть меня».
Не, чтобы вот. Не было стыдно за прожитые годы.
Да, потому что написано в Писании, что земля, которая регулярно, ну я своими словами, регулярно получала с неба дождь поздний и ранний и не приносит плода, вот такая земля, она близка к сожжению. И это опасное предупреждение людям, таким сидельцам в церкви, которые сидят, всему учатся, ходят с тетрадками на проповеди, у них там тонны этих тетрадок, все записывают, а плода никакого нет. И вот желание принести плод, который обязательно в свое время будет, если ты этого хочешь и трудишься. Вот. Желание принести плод для Царства Небесного, для Царя Небесного, это открывает каждому человеку и дорогу к ученичеству. И Господь позаботится, чтобы рядом с тобой были правильные учителя и правильная обстановка, и обрежет тебя, когда нужно, и по попе тебе даст, когда нужно, и благословение тебе даст, когда нужно, и вырастет тебя правильным и добрым человеком, рабом Божьим настоящим, в хорошем смысле этого слова.
Да. Дорогие, я благодарю вас, что вы были с нами в течение всего нашего общения. Еще раз скажу. И, конечно, всем шалом. Виктор, спасибо тебе огромное. До следующей встречи.
Вам спасибо. Шалом. До встречи.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.